Деревенское мало-малочко.
Добрый день, дорогие радиослушатели, в эфире радио «Томский Благовест». С вами литературные посиделки с Адой Бернатонити, филологом, киноведом, искусствоведом, членом Союза кинематографистов России, преподавателем Томского педагогического университета, доцентом за пультом Александр Акин. И сегодня мы поговорим про Наталья же Богданова.
Светлана.
Про книгу Светланы Богдановой «Четыре ангела». Мы выходим в посленовогодние дни, но по церковному календарю это то, что называется «святые дни» или «святки». И самое время читать новогодние рождественские истории, несмотря на то, что новогодние праздники формально закончились.
Формально закончились. Новогодние праздники не заканчиваются никогда. «Четыре ангела» Светланы Богдановой – это удивительное повествование, в которое вплетается очень мощный культурный контекст. Начнем с того, что цифра 4, она очень многозначна. Мы знаем, что в японской культуре цифра 4 и иероглиф «смерть» – они идентичны. Четыре стороны света, четыре времени года, четыре ангела апокалипсиса. У Светланы Богдановой повествование выстраивается таким образом, что эти четыре ангела – это разные сути жизни, повседневности, которые концентрируют себя в пределах новогодья. И действительно очень жуткое, таинственное ощущение, оно не покидает на протяжении, во всяком случае, второй части книги. В первой части ты вчитываешься в текст как в нечто совершенно привычное, абсолютно обыденное, понятное. Мальчик и девочка, бабушка и дедушка, семья милая, комфортная. Дедушка и бабушка рассказывают сказки детям. Те сразу эти сказки переключают в свою собственную жизнь. В контекст поведения папы, мамы, в определенные ситуации, в которых эти сказки так или иначе себя реализуют. То есть дети смотрят на сказки не как на некую выдумку, они осознают сказки как реальность. Если не абсолютную, то, во всяком случае, такую, какую можно приспособить под собственное понимание реальности. Это в первой части. Во второй части сказка становится абсолютной реальностью. И почему страшно? Во всяком случае, я поделюсь собственным наблюдением страха. Там никто никого не съедает, никто не совершает каких-то злодеяний и коварностей, за исключением ангела Севера, но дети сами спровоцировали его, собственно говоря, зная природу этого ангела. Страх заключается в другом. Светлана Богданова совершенно удивительнейшим образом делает очень ёмкий мир из огромного количества сказок. Практически все, наверное, существующие сказки и литературные, и народные так или иначе находят отражение в ее тексте. И страшное заключается как раз в том, что у каждой сказки свои правила. А поскольку каждая сказка – реальность, и эти правила тоже реальность, нарушать их ни в коем случае нельзя. Нарушается правило, и вот тогда все, что угодно, может случиться с тобой на любом повороте этой сказки, если ты себя неправильно поведешь. А получается такой очень красивый саспенс. Вообще сказка кинематографичная, согласитесь. Ставить можно сходу. Практически не нужно писать сценарий. Здесь все продумано до мелочей, здесь герои максимально находятся в действии, здесь прекрасно выстроена картинка со всеми сценами и мизансценами. Я вижу эту сказку на экране. И суть в том, что Светлана Богданова, она не боится сама существовать вот в этом не трехмерном, не четырехмерном, а бесконечно мерном пространстве. Именно таким образом она воспринимает бытие в контексте своего текста. Бытие бесконечно, как бесконечна сказка. Правила бесконечны, и мы должны их соблюдать. И мы можем оказаться в нашей схеме повседневности, в любой иной схеме, и, не дай бог, отклониться от правил. Повествование строится на том, что существуют, как узнают Егор и Василиса из сказок, дедушки и бабушки, четыре ангела, и у каждого из ангелов есть свой мир. И этот ангел живет внутри своего мира и предпочитает, чтобы все остальные жили только по его правилам.
Здесь интересно еще, что да. ангелы, они ну, не в представлении, скажем так, религиозном, ангелы – существа нематериальные. А здесь ангелы, они бестелесные, но они материальные. Они вот, ну, в лучшем случае можно назвать, что они какие-то там энмерные, потому что они могут перемещаться, быстро передвигаться. Но, однако же, у каждого ангела есть своя сфера приложения. Один на севере и отвечает за то, что находится вокруг него. Другой на юге, на востоке и на западе. И все они уравновешивают друг друга. Никакой из них не может переместиться, так сказать, в другую позицию без того, чтобы весь мир не разрушился от этого. И не говорится о наличии, скажем, кого-то еще, кто их установил, кто их поставил. Там есть силы более могущественные, чем эти самые ангелы, но эти силы тоже такие материальные. И в этом смысле эти ангелы, ну, так называются условно, а правильнее бы его назвать с точки зрения, ну, вот если брать терминологию религиозную или там теологическую, назвать их духами. Вот то, что духи природы или духи стихий, или духи, как это есть в языческом мировосприятии, ангелы все-таки термин такой взятый из монотеистической религии, но здесь интересно, что Светлана рисует картинку на самом деле, несмотря на то, что она выглядит какой-то такой прикладной, вот есть девочка, мальчик, они носят конкретные имена, но с самого начала появляется такое ощущение, что эта картинка символическая, что их вообще на самом деле не существует. Вот для меня это, когда она описывает дом, причем не впрямую, а это вот из антуража, который есть. Живут бабушка с дедушкой, к которым приезжают внуки. Они живут в лесу где-то в снегах, явно. Ну, они носят русские
очень
имена.
Очень новогодний дом.
Это явно Россия, но где у нас дома где-то в снегу, у которых есть второй этаж, лестница на вторые этажи, по которой можно сбегать и подниматься.
Много света, тепла и комфорта.
Да, сразу навевается картинка из, не знаю, там, Диккенса или из каких-то европейских, американских святочных или рождественских рассказов. И это отрывает от почвы, это создает такой диссонанс. С одной стороны, дом, в котором живут, скажем так, с русскими именами, с русскими дедушками, бабушками, и герои тоже русские, они живут вроде как в России, но мы понимаем, что в России таких мест нет. И это сразу приподнимает всю эту историю над вот какой-то обыденной реальностью и говорит о том, что эта история символическая, эта история там не конкретного места или конкретных детей, а она в некотором смысле универсальная и общечеловеческая.
По поводу ангелов отмечу. Мне кажется, что есть силы, которые сильнее их, могущественнее, но их сила и могущество, оно соизмеримо с силой и могуществом ангелов, как, например, великий Полос. Нельзя сказать, кто сильнее, ангел юга или великий Полос. У них силы совершенно равномерны,
но то, что ангел юга испытывает определенный пиетет и даже страх перед Полозом, это совершенно однозначно. По поводу их территориальной обособленности. Мне кажется, здесь вот какой момент играет значительную роль. Не то, где они находятся территориально, юг, север, запад, восток, а то, какие функции они выполняют, какими функциями их наделила Светлана Богданова. Вот функционально они не могут меняться друг с другом, бездельем или трудолюбием, или воровством желаний, или умением исполнять любые желания. То есть ангел севера ворует желания. Главное, не нужно их озвучивать. В этом есть великая мудрость. Когда мы озвучиваем свои желания, они дематериализуются. Поэтому, если у вас есть заветные желания, храните их в себе. Самое обычное. Самая обычная вещь. Дальше. Ангел Востока, он уважает только тех людей, которые трудятся. Ну и, в общем-то, это тоже совершенно понятно, насколько трудолюбивы все азиаты, люди, живущие в Японии, в Китае и так далее и тому подобное. То есть только за счет трудолюбия эти люди и выживали, и добивались определенного положения в обществе. Дальше. Ангел Запада, который занимается тем, что ничем не занимается, кроме удовольствий. На самом деле Запад реально к этому стремится. Исторически он стремился зарабатывать деньги, зарабатывать положение для того, чтобы почивать на лаврах, для того, чтобы ничего не делать. И, на мой взгляд, очень двусмысленная функция у ангела юга. Она почти непонятна, почти неосознаваемая. Я бы определила эту функцию следующим образом. Что ангел юга наблюдает за тем, что человек очень четко должен сформулировать свою мысль. И он следует логике мысли человека. Не случайно именно ангела юга легче всего вызвать, легче всего найти. Но только нужно совершенно четко и внятно сформулировать собственное желание, зная, что оно может не сбыться, раз оно сформулировано. Ведь очень часто в нашей жизни получается так, что сбываются самые сокровенные желания, которые мы просто забыли сформулировать. Но понимаем, что они-то самые сокровенные и есть. И ангел юга появляется благодаря солнечному зайчику. И говорит, ну что ж, пойдем. Пойдем, и я буду тебе помогать. Мне кажется, что вот такой функционал у ангела юга именно по той причине, что у цивилизованного мира о том, что там на юге, очень смутные представления. Каждый представляет этот юг по-своему. Каждый, живущий в этом самом цивилизованном мире. И еще раз подчеркиваю, что тут проблема не в том, что они территориально не могут выйти за пределы себя. Они не могут выйти за пределы своего функционала, своих возможностей. То, что касается их природы, они пантеистичны в буквальном смысле этого слова. Они действительно одухотворение сил природы. Они, возможно, как духи Ками в японской культуре, как духи умерших в той же японской культуре. Но, опять же, они лишены частностей. Говоря об японской культуре, мы так или иначе говорим о неких частных аспектах. А они лишены частности. Они, с одной стороны, глубоко личностны, а с другой стороны, они этой личности лишены. Они как некий собирательный образ. И девочка и мальчик, с одной стороны, мне очень нравится ваша идея о том, что они условны, а с другой стороны, это любая девочка и мальчик, и у девочки, и у мальчика есть имя. Причем имена очень знаковые. Имя девочки самое прекрасное, сказочное имя – Василиса. Василиса Премудрая, Василиса Краса, Длинная Коса, Василиса, за которой Иван-Царевич идет и отдает жизнь, или подчиняет Серого Волка. И по логике вещей напрашивается само собой, что мальчика-то должно звать Иван. Но поскольку они брат с сестрой, то это нелогично. Мальчик как-то должно звать по-другому, но тоже знаково. В итоге Светлана Богданова выбирает, наверное, самое лучшее имя для мальчика в плане мифологизации. С одной стороны, с другой стороны, сказочности. И с третьей стороны, имя чрезвычайно популярное сегодня среди мальчиков. Егор. Именно Егор для того, чтобы, наверное, осовременить его и лишить дистанции. Но это Георгий, победитель змей. Персонаж, который ничего не боится и, несмотря ни на что, идет к цели. Именно таким она и делает своего героя. Но поскольку он остается человеком, и на протяжении всего текста он только и думает о сестре, она делает это имя наиболее привычным, наиболее обыденным, наиболее лишенным дистанции. Он же постоянно говорит, вот бы сейчас Василису. Я бы сейчас с Василисой сделал это, это. И там она описывает очень мощный психологический контекст взаимоотношений между людьми. Это касается и родителей, и детей, и сестер, братьев, и мужа с женой, наверное. Сложно друг с другом, но невозможно друг без друга. Вот этот контекст она формирует одним всего лишь эпитетом «Василиса прилипала». Когда Егор вспоминает уже лишённой сестры, он вспоминает, что девочка постоянно к нему липла. Она преследовала его своим вниманием, своей любовью, и в итоге он от нее сбегал, он старался делать какие-то вещи без нее, она все равно лезла, все равно вмешивалась и так далее. А вот ее не стало. А вот ее не стало, и даже тогда, когда он увидел сосульки, он подумал, вот бы сейчас мы с Василисой втайне от родителей попробовали бы эти сосульки. Фраза «была бы Василиса рядом», она повторяется постоянно. И
здесь еще, да, вот пока мы от имени не ушли, здесь еще элементы демифологизации. Дело в том, что если посмотреть, ну, если кто знает биографию или там житие Георгия Победоносца средневековое, там очень интересно сплетаются мифологический мотив, что вот этот змей, он даже описывается о том, что это некий дракон или подобие дракона. И сплетается реальный человек, и что этому дракону приносили жертвы. Вот в том городе, куда Георгий прибыл, там девушек как раз молодых, красивых выбирали по жребию или как-то там, не помню, и вот отдавали этому самому дракону, он их пожирал. А Георгий пришел освободить всех. И здесь как раз вот в этой биографии вот таких не так много средневековых, именно житий, житийной литературы, где в жизни реального человека, мы знаем, что Георгий, с одной стороны, там описывается, кто он был, его звание, регалии воинские, известно что-то о его родителях, о тех местах, где он был, из разных хроник известно, его биография, она достаточно так подробно известна. Но в нее вплетаются вот эти вот мотивы, казалось бы, сказочные, выдуманные. Для средневекового мира это было естественно. И Георгий, он как раз выступает, и вот в данном случае Егор, он выступает именно вот такой демифологизирующий, что здесь есть вот эти лешие, которых они дальше встречают, гномы, ангелы. Но все это происходит где-то здесь, в материальном мире. Это не просто иллюзорный мир духов, это не мир признаков, призраков, не мир эйдосов, там, идей, образов каких-то, а это реальный мир, просто это другое пространство, вот это, может, другое измерение там.
И которое находится здесь
подобного
и сейчас рядом.
Подобного рода в средневековой литературе, именно вот я беру... Собственно, нормальное средневековье, там, 7, 8, 9 век, 10, это можно почитать там у Хизинги. Он пишет, что это был не просто мотив, это был способ восприятия. Этих существ видели, знали, и люди, еще вот это долгое наследие античности, они жили в пространстве вот этих духов, в пространстве ангелов. И коммуникация с миром именно... бестелесных, но материальных духов, материальных сил, проявлений, она была довольно тесной. И здесь, но святые монотеистические, которые вот в этот мир вторгались, они, с одной стороны, как бы расставляли по местам, что вот есть это силы природы, там, духи природы, какие-то механизмы. Это такой был элемент научного, раннего научного анализа, когда вот эти существа в литературе в средневековой изображались как драконы или ангелы или какие-то сказочные существа, а вот вторгающееся в них монотеистическое, так сказать, вот мировоззрение искало того, что в них есть собственно материального, что в них является не божественное, а именно вот такое, ну, не земное в смысле вот земли, а, скажем, вот материалистическое, что это проявление каких-то, не знаю, там, гравитации или каких-то вот то, что мы называем стихиями, и потом в науке это стало известно. И вот Георгий как раз один из таких мотивов. С одной стороны, совершенно конкретный человек, который был, жил, а с другой стороны... существо, вот, что называется, из какого-то другого мира, обладающее вот такими вот именно мифологическими свойствами. И здесь, я думаю, что Светлана неспроста использует его образ для того, чтобы показать вот с одной стороны некую надмирность всей этой конструкции, некоторую ее, скажем так, идеальность, но с другой стороны это то, что называется... погружение вглубь материи. Это вот тонкие механизмы материи, которые есть, которые мы не видим, но они продолжают существовать. Вот то, что мы состоим там из практически бессмертных протонов или электронов, там жизнь электрона, монад. Это 10 на 10, что-то в 28 степени, что ли, световых лет. По-моему, вот какой-то такой срок, я могу ошибаться. Но... очень длинный, то есть время существования, например, там электрона или протона больше, чем время существования всей Вселенной, вот видимой Вселенной. И, но это все внутренняя структура этого мира, и она тоже есть, у нее есть свои принципы, свои законы. И вот то, что ангелы не могут изменить своей природы, о том, что, несмотря на то, что они бестелесные, сказочные, но вот у них есть предзаданность в природе, и она их ограничивает, она не дает им возможности сделать по-другому, без того, чтобы они исчезли как таковые. И на этом фоне люди. Вот Георгий, который приходит в мир сказочных существ, вот реальный Георгий Победоносец, приходит и борется со змеем, с некой стихией, побеждает ее, побеждает там своим копьем, сознанием, осознанием. Ему находится место, кто он был, он там... исчезает, превращается во что-то другое. И здесь происходит похожая картина, когда сначала мальчик, а потом они оба, что именно человек, будучи в этом смысле безграничным, в том, что у него, в отличие от ангелов, он может менять свою природу. Он может вступать во взаимодействие с разными ангелами, в которую они не могут вступать, и у него нет внутренней границы. Он в этом смысле безграничен. Он может помогать ангелу юга и бороться против ангела севера, хотя тот сильный, бестелесный, мощный. И он может обращаться к ангелу востока с просьбой о помощи, с тем, чтобы он совместно с ангелом Запада, с которым он явно враждует и никогда бы не столкнулся, но ангел Востока человеку, благодаря тому, что он человек, говорит: «Хорошо, ты договорись с ангелом Запада, и тогда я приду». И в этом смысле она рисует вот такую глубоко гуманистическую картину, что человек на самом деле гораздо больше, чем материя. Несмотря на то, что он слабый, он маленький, он там боится, у него вот есть какие-то чувства.
У него огромное количество глупых желаний, да, которые, собственно говоря, и подставляют его под монастырь.
Но при этом природа его, она выше ангельская. И здесь вот с точки зрения теологической, кто знает вот ангелологию, в частности христианскую, это вещь такая понятная, что вот с точки зрения христианской теологии человек был создан на замену отпадшим от Бога ангелам. И он в этом смысле выше, чем ангелы, при том, что он материальный, тленный, смертный, страстный. Но в его природе заложено нечто большее, чем есть в природе самих ангелов. И это вот для тех, кто знает как бы вот эту часть теологической, теологуменов вот этих всех, это понятная картинка, и это такая очень наглядная иллюстрация, но при этом художественно красивая.
Я считаю, что в материальности и страстности человека нет ничего порочного.
А дело не о пороке, дело о наличии просто. Это свойство, свойство материи. Все материальные объекты с точки зрения, скажем так, теологии, они тленны, смертны и страстны. Тленность, мы понимаем, это состояние состаривания любого объекта, что у него есть возраст. Смертность – это, соответственно, когда объект прекращает свое существование в одном качестве и обращается в другое качество. А страстность – это страдательная зависимость от
других объектов материального
окружающих,
мира.
Да, окружающих объектов. Это гравитация, это на макроуровне это желание есть, спать, усталость и прочее. И это не негативно, это просто констатация факта вот наличия в материи, в материальных объектах вот этих трех свойств.
Мы так много уже сказали, но мы даже не намекнули на то, каким образом Егору удалось встретиться с ангелами. И почему эта встреча состоялась. Дедушка с бабушкой рассказывают сказку об этих ангелах, и Василиса, засыпая, начинает выговаривать свои желания, их настолько много, и они настолько мелки, ничтожны, и без них прекрасно можно обойтись, даже если каждое желание тысячу раз не исполнится.
Но выговаривает, потому что канун Нового года, и для нас это естественно,
да.
Это расхожий такой термин, что загадывайте желания.
Да, и в этот момент абсолютно, как в сказке Андерсена «Снежная королева», появляется ангел севера. И выкрадывает Василису. Когда Егор понимает, что происходит с его сестрой, то ангел севера договаривается с ним следующим образом. «Тогда, когда ты приведешь ко мне всех ангелов, я отдам тебе сестру». И вот, собственно говоря, Егор начинает свой путь от одного ангела к другому. Он материализует ангела юга, который соглашается быть его проводником. Практически мотив божественной комедии Данте. Более того, я усмотрела «Алису в стране чудес». У вас была такая ассоциация?
У меня была ассоциация с рождественскими рассказами Диккенса и с Волковым.
Ну да, да, да. Баум, страна Оз, безусловно,
да,
существует в этом тексте. Ну,
даже с Волковым. Вот ощущение, вот это вот «Семь подземных королей», не знаю чем, но вот, может, что красные человечки, может, вот гномы, но именно вот даже не Баума, а именно волковская, вот такая вот русскоязычная версия этого. Знаете, как вот я даже я Волкова читал очень давно, еще в школе, и с тех пор не перечитывал. Но у меня до сих пор вот сохранилось какое-то общее ощущение. Когда начал читать, и когда дошел до подземного города и красных человечков.
Краснолюди.
Краснолюдей, да. Может быть, словоупотребление вот навеяно волковским, но что-то вот мне так показалось, явно из него есть.
Я усмотрела мотив Алисы в тот момент, когда ангел Юга приводит в страну краснолюдей Егора, и для того, чтобы их спасти, нужно проникнуть к великому Полозу и договориться с ним о том, каким образом можно разморозить шахту. И там довольно любопытная сцена, как Егор должен разбудить этого вечно спящего великого Полоза. Он отрывает веточки от деревьев. Казалось бы, что может быть тише? Очень мощный, скажите, экологический контекст. Отрывается веточка от дерева и раздается гром. И что происходит в один момент с Егором? Он проваливается. Как Алиса проваливается в дыру, убегая за кроликом, так и Егор проваливается в дыру к великому Полозу. И тогда, когда Егору удается невероятными усилиями призвать ангела Востока, он переходит к самому сложному. Парадокс. Мы все помним, что ангел Запада – это бесконечное веселье и радость. И вот там есть совершенно замечательное предложение. Все было так радостно, так весело, что Егору стало грустно. И он практически потерял сознание. И упал в обморок. И увидел родной дом. Самые сложные правила. Это правила в стране алконостов. Сами алконосты, которые очень и очень по структуре своей похожи на птицу Феникс. Но они более человекоподобны. Там русалки, там гномы, там лешие. Там постоянная суета. И, как говорит ангел Юга, именно здесь, вот в этой части света, есть все те сущности, о которых вам кажется, что вы знаете все. На самом деле вы не знаете ничего, потому что вы в них не верите. Вам кажется, что они существуют только в тексте. На самом деле они существуют в реальности. И не только сказки сконцентрировали себя в этом месте, в стране алконостов, но и детские мечты, и детские игрушки, и детское представление о мире. Егор, сражающийся с Ванькой-встанькой. Самая первая, самая детская, самая привычная игрушка. На самом деле, это не только путь победы над собой, победы над собственными страхами. Это еще и путь взросления, и путь обретения себя другого. С каждым из нас в какой-то момент процесс этого обретения начинается, иногда он заканчивается плачевно. Для Егора он закончился пониманием целостности собственного бытия. И удивительно то, что он ничего не боялся тогда, когда речь шла о спасении краснолюдей. И там были силы, там возникает образ хозяйки Медной горы, да, которая превращается в одного мальчика-краснолюда и дает ему крыло летучей мыши, как спасение от змеиных укусов. Там еще очень много всяких сказочных мотивов, которые способствуют, ему помогают. А здесь в стране развлечений только один из алконостов предлагает ему кусок пирога. Здесь, в стране развлечений, все пугает. Все заставляет тебя бояться. Он боится залезть на качели. Корабль-качели. Он боится лезть на столб, и только тогда, когда он вспоминает, как они лазили на столб на уроках физкультуры, он лезет. То есть получается, что развлечение – это работа. Еще большая работа, чем что бы то ни было. Ну, не случайно мы даже спать иногда устаем так, как не устаем за день адского труда. И в итоге вот эта встреча ангелов, она и показывает некий абсолют духовного роста человека. Когда сам человек, то есть они территориально, ангелы, обособлены, функционально обособлены, и то, что вы говорили, а человек выше. И вот эта встреча ангелов, она по сути и говорит о том, что а человек-то сильнее, а человек-то умеет победить сам себя, умеет преодолеть собственные страхи, да еще и страхи других. И в итоге, ну, как в любой сказке, естественно, побеждает добро, любовь, человеколюбие и так далее, и остается ощущение полноты бытия. Вот то, что рождает эта сказка, это именно то, что мы ограничиваем себя какими-то схемами. Мы решаем, что вот тех мы ненавидим, этих мы любим. Мы решаем, что вот эти плохие, эти хорошие. А внутрь себя заглянуть очень даже не хочется и непонятно. Потому что мы изначально понимаем, ну уж мы-то это даже не ангел, это Бог. А на самом деле вот эти четыре ипостаси, они в нас всегда есть, будут. И с ними имеет смысл иногда сражаться, иногда принимать. И четыре ангела – это не просто пантеистические духи, о которых мы с вами довольно долго говорили. Это именно четыре стороны света человеческой души. Праздность, работоспособность, коварство. И я бы определила функционал ангела юга как невыносимую легкость бытия. Но вот другого слова не напрашивается, другого определения. И в этой невыносимой легкости бытия и действительно и легкость, и боль, и правда, и ложь, и так далее. То есть как раз четыре ангела ипостаси человеческого существования, человеческой души. Вам было страшно?
Мне нет.
Совсем? Когда мы договаривались со Светланой Богдановой о том, что мы прочтем ее текст и сделаем эфир. Она мне сказала, да я высылаю вам сказку, но она очень страшная. И я вот представляю, насколько, видимо, самой Светлане Богдановой было страшно писать эту сказку. Потому что она в какой-то момент, я так думаю, осознала всю многомерность бытия. Но эта многомерность бытия, она в каждом практически ее тексте. Почитайте «Сон Иокасты», где царь Эдип, миф о царе Эдипе показан со всех точек зрения, со всех позиций, с внутреннего монолога каждого из героев. Вот. И ее специфика стиля чрезвычайно мифологична. И этот миф, он не надмирен. И он нематериален, он разлит внутри человеческого существования.
Для меня, ну, почему мне не было страшно, потому что мне, как советскими терминами выражаясь, религиознику, эта сфера известна. Я вопросы внутренней динамики человека, нематериальной природы или, скажем так, душевные перипетии, они мне известны. Для меня гораздо более страшным являются такие вещи, как гроза Островского, где полная безнадега, где такое страшное погружение в материю, из которого нет выхода. Здесь, наоборот, гуманистический посыл, что человек выше, чем просто кусок материи.
Человек в состоянии встать и над собой, и над природой.
Выше, чем вот эти вот четыре стихии. Они в нем есть. Они в нем борются. Они не могут поменять свою позицию. Но человек может вместе с ними, используя их, быть выше. В грозе и подобному рода вещах мы видим, что человек отказался от человеческого. Человек стал ничтожным земляным червем в буквальном смысле, и который даже не видит, что из этого есть выход. Здесь огромный гуманитарный, гуманистический потенциал, потенциал светлый. А здесь драма взросления, здесь инициация, то, что называется. Вот
этапы инициации прошел ребенок, действительно.
Здесь происходит взросление. Человек сталкивается. В данном случае это уже не ребенок, это уже человек. Он сталкивается со своими внутренними ангелами, они же демоны. Он их осознает, он с ними общается. Он находит с ними общий язык. У него с ними складываются отношения. Он перестает их бояться. И он возрастает над ними. Он переходит вот на новую ступень. У него уже не страх, а уже приятие. Он уже понимает, кто они, что они. Он понимает, что он. Всем находится место. И из борьбы, и испуга перед вот этими ангелами сильными, мощными, он осознает свою силу. Он начинает любить себя, а через себя. Он начинает любить сестру. И это глубоко такой религиозный мотив. Вот заповедь «возлюби Бога своего всем сердцем своим и возлюби ближнего» – это две парные вещи. Когда человек начинает любить свой дух, а дух этот мы видим, что он бессмертный в виде вот этих ангелов, в духе человека есть бессмертная составляющая. И когда человек научается с ней жить, любит ее, он начинает любить человека по-настоящему. Уже если до этого он ее любил, но не осознавал это, то пройдя через внутреннюю пустыню, пройдя через внутреннюю драму, увидев себя в разных ипостасях и признав за собой, что в нем есть это, в нем есть это и вот это, он ничто это не отбрасывает, а находит способ жить с ними вместе. И он преобразовывается, он становится собой, становится личностью. И вот как личность он может полюбить другую личность, уже отбросив все вот эти мелкие прилипальства, там, желания, а остается именно любовь. И на самом деле это возрастание в любви. Вот взрослость человека – это способность любить. Я вот всегда вспоминаю «Ночь» Антониони. И я не знаю, чем меня так задела эта сцена. Помните, когда главная кардинали там играет?
Нет, там Жанна Маро.
Жанна Маро, да. Она выходит и разговаривает с Мастрояни. И она говорит о нем в третьем лице. И она говорит, он не умеет любить. И,
да.
И вот здесь вот эта вещь, которая отличает взрослого человека не по возрасту взрослого, а по внутреннему состоянию. От ребенка, от недоноска, там, от недомерка, от недочеловека, от собственно человека, полноценного, большого, взрослого, это то, что он умеет любить, то, что он научается любить. Он умеет любить себя, он умеет любить вот этих ангелов, он умеет любить вот этих демонов, которые есть, и он умеет любить других людей.
Там в этом плане более концептуален, на мой взгляд, финал. Когда Маро и Мастрояни сидят на пригорке, и Маро говорит ему простую-простую фразу. «Я тебя не люблю». И у настроения начинается паника с истерикой. «Как это так? Ведь я вот эти все гадости на протяжении всего этого времени делал тебе только потому, что ты меня, безусловно, абсолютно любишь». Удивительная совершенно сцена, которая очень точно показывает взаимоотношения истинной любви и эгоистичной, ложной, пафосной, представляющей из себя полное ничтожество. На самом деле, действительно, когда человек любит себя, он как минимум не испытывает отвращения, ужас по отношению к другим. Он как минимум, ну, если не исходит любовью на них, то уважает себя и держит определенную дистанцию. Я абсолютно согласна, что мы должны научиться любить. И это чрезвычайно сложно. И научиться любить прежде всего себя. И эгоизм, эгоцентризм – это не самые плохие вещи. Потому что тогда, когда человек идет на подлость, подлог, низость по отношению к другому, он ни на момент не задумывается о том, а если бы так поступили с ним. Вот когда задумываешься, тогда не делаешь. Тогда смысл просто испаряется. Зачем так поступать? А если бы по отношению к тебе поступили так? Вот у меня принцип жизни, я студентам всегда так говорю, можно все, абсолютно все. То, что не вредит тебе и другим. А все остальное можно.
Апостол сказал: все мне можно, но не все полезно. Да, друзья мои, на сегодня мы заканчиваем. Всем очень рекомендую. Почитайте сами, почитайте с детьми. Безусловно, для детей
это очень полезное чтение.
Прекрасное, эстетически и очень полезное в духовном смысле произведение. Это небольшая книга. Вы ее можете прочитать легко, но не торопитесь, почитайте ее с удовольствием, со всем вкусом, почувствуйте его.
Я только что хотела сказать, я очень не люблю по отношению к произведениям искусства прилагательное «вкусное», но она именно вкусная. Она именно вкусная, в нее надо погружаться. Погружаться как в очень терпкий, вкусный ягодный чай. Я бы вот так вот сказала.
Хорошо сказано. Друзья мои, мы сегодня с вами прощаемся. С вами были литературные посиделки с Адой Бернатоните, искусствоведом, членом Союза кинематографистов России в Томске, преподавателем Томского государственного педагогического университета. За пультом был Александр Ракин. Всего доброго, до свидания. Читайте хорошие книжки.
Всего доброго. Читайте книги, смотрите фильмы, наслаждайтесь жизнью, любите себя, себя любите. С Новым годом!
Деревенское мало молочко, настоящее мало молоко.